Глава вторая. Я русский. 16-летний прапорщик Кутузов скучал у бронзовой решетки Большого Ораниенбаумского дворца. Плоская равнина незаметно становилась морем. Серое зеркало, которого было до зевоты, пустынно. Не на чем глаз остановить. Ни птицы, ни паруса. Лишь на горизонте обозначалась слабым контуром морская крепость Кронштадт на острове Котлин. Начало обычного развода неопределенно затягивалось. Накануне император Петр Федорович засиделся за ужином до 5 по полуночи, крепко перебрав в служении Бахусу. Впрочем, в Ораниенбауме, как примечал Кутузов, царил полный разгул. Каждодневные разводы гольштинских батальонов, а после шумные застолья, пьяные ужины, невоздержанные речи и неисполнимые распоряжения государя. Сюда, в летнюю резиденцию Петра Федоровича, съехались его немцы-родственники, чтобы отметить 29 июня тезоименитство императора, день святых Петра и Павла. Среди них был и дальний родич Петра Федоровича по Гольштинскому дому, генерал-губернатор Санкт-Петербурга и Эстляндии, фельдмаршал принц Петр Август Фридрих Гольштейн-Бек, при котором обязанности флигель-адъютанта выполнял Кутузов. Назначение на эту должность, совершенно неожиданное для молодого офицера, последовало 1 марта 1762 года. А лишь позднее Кутузов узнал, что за него просила сама Екатерина Алексеевна. Для юного прапорщика Астраханского полка подобный пост был чрезвычайно лестным, хотя сам он тяготился своими обязанностями при особе генерал-фельдмаршала. Зато приобретенные в эту пору навыки очень помогли Михаилу Илларионовичу в дальнейшем, в годы его генерал-губернаторства в Киеве и Вильне. Когда к прапорщику подошел 24-летний франт, флиги-адъютант Петра Федоровича князь Борятинский, от увенчанного императорской короны дворца послышались пьяные крики, смех, немецкие восклицания. По желтым дорожкам, меж померанцевых деревьев в катках и мраморных статуй, вдоль канала скакали с десяток разряженных в узкие цветные мундиры молодых людей. Иные с хохотом становились на четвереньки, прочие прыгали через них. Кое-кто и в чехарде не выпускал изо рта глиняных трубок, издавая довольно громкое мычание и немилосердно дымя вонючим смрадом. Впереди же всей честной компании неслась и ловко кружилась, несмотря на дородность, краснолицая женщина в богатой робе на немецкий лад. «Кажется, Елизавета Романовна сегодня в хорошем настроении», — кивнул в сторону фаворитки царя Воронцовой Кутузов. «Чего нельзя сказать о государе», — озабоченно отвечал князь Борятинский. Он встал поздно и с головной болью. «Бог даст, экзерциции на разводе развеселят его». Разговор велся на немецком языке, хотя оба собеседника были русскими. Впрочем, немецкая речь господствовала при дворе нового императора, ибо почти все его приближенные принадлежали к природным гольштинцам или пруссакам. Дядя Петра, принц Георг Людвиг, граф Миних, правая рука государя, прусский посланник Гольц, начальник гольштинского войска генерал-лейтенант Ливен, граф Петр Антонович Девьер, принц Гольдштейн Бек и его 12-летняя дочь Екатерина, которую уже прочили в невесты князю Борятинскому. — Смотрите! — воскликнул флигель-адъютант. — Его Величество! Посреди толпы длинный гольштинец с маленьким детским лицом, размахивая руками, закричал по-немецки: «Братцы, кто свалит с ног первым?» И заскакал по аллее на одной ноге. Прочие запрыгали за ним, норовя наддать его величеству коленом по мягкому месту. Однако никто не преуспел. Тогда Елизавета Романовна сама набежала на него сзади и шибла на газон с визгом и хохотом. «Вижу, что его величество уже успел несколько поправиться», — самым невинным видом заметил Кутузов. «Да, государь предпочитает с утра английское пиво, до которого он превеликий охотник», — не чувствуя насмешки, пояснил Борятинский. Глядя на забаву Петра Федоровича, Кутузов невольно вспомнил о той игре, которую учинил император на похоронах своей тетки Елизаветы Петровны. Он был в тот день чрезмерно весел и, шествуя за катафалком, то замедлял шаг свой настолько, что отпускал лошадей с гробом на 30 сажен, то пускался за ним бегом в припрыжку. Несший его шлейф старшие камергеры пытались не отстать, но выронили концы. Шлейф развивался по ветру. Петр Федорович хохотал. Процессия мало-помалу расстроилась, а после и встала. Сколько пересудов и толков в гвардии при дворе вызвали шалости нового самодержца. Ропотом встречены были и первые же указы Петра Федоровича. Он тотчас заключил с Пруссией оскорбительный для России как страны-победительницы мир и готовился развязать совершенно нелепую войну против Дании из-за мелких гольштинских амбиций. Принц Георг Людвиг был послан в Петербург для последних приготовлений к походу. От Васеньки Бибикова Кутузов слышал, что в полках, особенно в гвардейских, не скрывают недовольства, произносятся пылкие возмутительные речи. Шло брожение и в Астраханском полку, в составе которого числился юный поручик. Из-за темно-зеленых кущ с невидимого отсюда плаца прозвучал сигнал трубы. Начинался вахт-парад. Кутузов с князем Борятинским шли, перекидываясь фразами. Со стороны их можно было принять за добрых приятелей. Однако Михаил Илларионович едва терпел князя, а тот страшился его колкого языка и насмешливого ума. «Нам предстоят героические дела», — говорил Борятинский. «Сам великий Фридрих благословил государя покарать Данию». А кто бы мог сравниться в военной истории с тем знаменитым мужем? Кутузов вспомнил о славном роде Борятинских, Рюриковичи, потомки князя Михаила Черниговского. Они храбро воевали со шведами и поляками, а дед теперешнего собеседника отличился в Полтавской битве и в персидском походе Петра Великого. «Знаете, князь Иван Сергеевич, — с самой обворожительной улыбкой сказал Кутузов, — вы не носите свою знаменитую фамилию, вы тащите ее за собой». После развода, где генерал-лейтенант барон фон Левин по глазам угадывал все желания императора, Петр Федорович окончательно обрел беззаботную веселость. Предстояло отправиться в Петергоф, где находилась на положении полусыльной императрица Екатерина Алексеевна. Для соблюдения приличий накануне Петрова дня во дворце Монплезир у государыни был назначен большой обед. Впереди поскакали галштинские гусары, за ними Петр Федорович, самыми близкими придворными в каретах и колясках. Адъютант принца Гольштейн Бека вместе с несколькими офицерами и многочисленной челядью трясся на одной из длинных линеек. От Ораниенбаума до Петергофа путь недолг. Весело болтая, путники добрались к 2 часам пополудни. Дамы и кавалеры праздно рассыпались по парку, направились к драконову каскаду и римским фонтанам, к Самсону, раздирающему пасть льва, тогда еще не бронзовому, а свинцовому. Но что это? От Монплезира послышались тревожные крики, а затем женский плач. Дворец, где должна была находиться Екатерина Алексеевна вместе с дамами и придворными кавалерами, был найден пустым. Прислуга рассказала, что императрица еще ранним утром поспешно уехала в Петербург с 2 офицерами. Полчаса прошло в тупом недоумении. Самый опытный из царедворцев, генерал-прокурор князь Трубецкой, граф Александр Иванович Шувалов и великий канцлер Воронцов предложили Петру Федоровичу отпустить их в столицу, чтобы выяснить, что там делается, и привести необходимые сведения. Вскоре после их отъезда появился поручик-преображенец с фейерверком для готовящегося торжества. Он сообщил, что при выезде из Петербурга слышал большой шум, видел, как многие солдаты бегали с обнаженными тесаками и провозглашали государыню царствующей императрицей. Для Кутузова это было похмельем на чужом перу. С холодным, чуть насмешливым любопытством наблюдал он, как паника мало-помалу охватила недавно еще развеселую компанию. Женские всхлипывания перешли сперва в рыдания, а затем и в громкий вой. Растерялись и вельможи. Обергофмаршал Александр Александрович Нарышкин, его брат обер-шталмейстер Лев Александрович, отец фаворитки Роман Илларионович Воронцов. Однако кое-кто и тут не потерял головы. Бабьи крики скоро перекрыл резкий тенор генерал-лейтенанта Левина. Он тотчас разослал адъютантов, ординарцев и гусар по дорогам, ведущим в Петербург, для разведки. Шеф астраханцев Измайлов и шеф ингермаланцев Мельгунов отправили офицера с приказом немедленно привести оба полка в Ораниенбаум. Непривычная деятельность, видимо, утомила Петра Федоровича, которому приходилось подписывать множество бумаг. Со всех сторон, между тем, сыпались советы: скакать на перекладных в Нарву, где находятся войска, выступающие в датский поход, бежать еще далее в отчину государя Гольштинию, отплыть в Кронштадт. А престарелый Миних предложил даже явиться в Петербург и выступить перед народом и гвардией, заявив о своих законных правах на престол. Но сам Петр Федорович не мог ни на что решиться. Наконец он почувствовал острый голод, и вместо предполагавшегося праздничного пиршества наскоро пообедал прямо на деревянной скамейке у канала, жарким с бутербродами, выпив изрядное количество бургундского и шампанского. Наступил вечер 28 июня. Никто из посланных гонцов так и не возвратился. Ни слуху, ни духу не было и об отправившихся увещевать Екатерину Алексеевну первых вельможах государства. Лишь князь Борятинский, посланный на шлепки в Кронштадт, привез утешительную весть: комендант крепости Номерс ожидает своего императора. Это был последний шанс. Кутузов наблюдал с берега, как лихорадочно грузилась на галеру и яхту провизия, как прыгали с берега в шлюпки сам Петр Федорович с Лиской Воронцовой, принцесса Екатерина Гольштейн-Бек, ее отец со своей невестой, толстой принцессой Каролиной, гольштинцы фон Румер, Штеллен, Ливен, прусаки барон Гольц, граф Штейнбок, немногочисленные оставшиеся при особе государя русские вельможи. Была ночь и не было ночи. Серебристый рассеянный свет позволял видеть словно днем. Михаил Илларионович, сидя на скамейке, покинутый императором, глядел на удаляющиеся суда и размышлял о возможных последствиях необыкновенного дня. Трудно было нарочно придумать такие две противоположные фигуры, такие характеры-антиподы, как Петр Федорович и Екатерина Алексеевна. Даже внешне они казались несовместимыми. Он длинный, с маленьким, злобным и довольно живым лицом, в смешном прусском наряде и штиблетах, не позволяющих даже сгибать ноги при ходьбе. Она, крепкая и здоровая, с гордой поступью и приятным станом, с открытым лицом, с каштанового цвета волосами и черными глазами, которые, отражая свет, приобретали голубоватый оттенок, и с ослепительно белой кожей. Он болтлив, непоследователен, вспыльчив и зачастую неуправляем. Она внимательна, кратка, внешне послушлива, с огромной внутренней работой ума и сердца. Здесь контраст духовный был еще разительнее физического. В то время как муж, будучи наследником престола, играл в солдатики и судил военно-полевым судом крыс, а во время православного богослужения в церкви показывал язык диаконам и священникам, жена читала Плутарха, Монтескье, Бейле и управляла за него гольштинским герцогством, самолично рассматривая деловые бумаги. Великий князь, а затем государь всея великая, малые и белые Руси, в жилах которого текла кровь Петра Великого, каждым своим шагом оскорблял русское национальное достоинство. Напротив, Екатерина Алексеевна во всем подчеркивала верность древним заветам и во время болезни просила врачей выпустить из нее немецкую кровь, чтобы заменить ее на русскую. Михаил Кутузов сидел белой июньской ночью, вглядываясь в море, и думал о превратностях судьбы. Но вот на горизонте обозначился силуэт, к берегу шло какое-то судно. Это возвращалась галера императора, все еще императора Петра Федоровича. Теряясь в догадках, молодой офицер не мог, конечно, знать, что пока Петр III мешкал, в Кронштадт примчался вице-адмирал Талызин, немедля привел гарнизон к присяге новой государыни и приказал не допускать на остров и в крепость ни единой души. Когда галера и яхта подошли к Кронштадту, в ответ на приказы и даже мольбы Петра Федоровича было сказано, что в него будут стрелять. Потрясенный император опустился в каюту, и галера убралась во свояси. Уже унылыми тенями проплелись мимо Кутузова незадачливые мореплаватели. Михаил Илларионович был рад, что Гольштейнбек в полной прострации не обратил внимания на своего адъютанта. Он пошел в парк, уже понимая, что присутствует при последнем акте драмы, или, скорее, трагикомедии. Кутузов кружил по аллеям, когда со стороны Петербургского тракта заворковал ружейный огонь и тотчас смолк. Он выбежал ко дворцу. Толпа лейб-гусар, весело переругиваясь, разоружала гольштинцев. От толпы отделился гвардейский офицер, в котором Михаил Илларионович не сразу признал Васеньку Бибикова. В величайшем возбуждении он кричал, обнимая и целуя Кутузова: «Поздравляю с государыней! Мы с Алексеем Орловым вчерась позаранок отвезли ее величество из Петергофа в Питер. Она — сущий ангел. Теперь немецким порядком конец.